Вотчман Ни. Песнь песней. Часть третья. Призыв к восхождению. Первое. Новое творение. Текст для чтения. Книга «Песнь песней». 3 глава, 6 стих. По 4 главу, 6 стих. В прошлой части говорилось о том, что Господь был приведен в дом моей матери и в комнату той, которая зачала меня, и оставался там в течение длительного времени. Это место, где Господь может покоиться. Хотя девица не все еще постигла так, как нужно, в этом месте Господь может пребывать. Все основано на любви и на благодати. Здесь девица видит свою собственную суетность и видит, что все имеет своим источником Божью любовь и благодать. Кто сможет исчислить уроки, которые мы усваиваем в Божьей любви и благодати? Количество уроков, которым Христос учит нас в Божьей любви и благодати, бесконечно. Так как девица сейчас способна пребывать в покое в течение некоторого времени и находиться вместе с Господом в доме ее матери и в комнате той, которая зачала меня, очевидно, она успешно прошла через свое испытание и усвоила уроки, которые ей было необходимо усвоить во второй части. По причине своей любви Бог дарует ей благодать и силу, выучиться тому, что он требует от нее. Мы должны сознавать, что ищущий Господа проходит во второй части более чем через одно переживание. Возможно, нам понадобится переживать все это несколько раз или даже множество раз. Однако Дух Божий не упоминает всех последующих подобных переживаний, даже несмотря на то, что неудачи человека и воспитание Божье неизбежно повторяются не раз. Все это, включая человеческие неудачи и Божье воспитание, исходит из Божьей любви и совершается посредством Божьей благодати. Мы можем всегда обнаружить Его планы в Его любви, и мы можем всегда найти помощь в Его благодати. Следовательно, нам нет нужды сравнивать подобные переживания между собою. Нам необходимо лишь осознавать, что девица находится под Божьей любовью и благодатью. Божья любовь не мертва, Его благодать работает настойчиво все время. В последующей части мы видим, как девица продвигается вперед беспрецедентным образом. Ее жизнь и житие явно находятся на более высоком уровне, чем тот, что описан в первой части. Мы не знаем, чьи слова записаны в 3 главе с 6 по 11 стихи. Эти слова не были сказаны ни девицей, ни возлюбленным, но были сказаны третьим лицом. Дух Святой выражает результаты своих наблюдений за состоянием девицы через уста стороннего наблюдателя. Все это указывает на результат многочисленных повторных уроков, которые девица усвоила в доме своей матери и благодаря Божьему воспитанию в предыдущей части. Стих 4 включает в себя запись истории о том, как она научилась опыту тихого пребывания в доме своей матери. А. Полный союз. В 6 стихе говорится так. «Кто это, которая поднимается от пустыни, как столбы дыма, окуренная миром и ладаном всякими благоухающими порошками купца?» Девица постепенно оставляет жизнь в пустыне, жизнь скитаний, в своем прошлом и входит в полный покой. Место пустыни – это место скитаний. Девица постепенно выходит из пустыни шаг за шагом, оставляет жизнь своих скитаний позади, входя в покой Господний. В новом переводе Дарби говорится «Кто это поднимающаяся из пустыни?» В Библии пустыня всегда находится на юге и возле Египта, в то время как Ханаан на севере. Вот почему здесь говорится, что она поднимается вверх. Вход вверх означает выхождение наверх из юга и оставление Египта. Это не мгновенное событие, но последовательный процесс. Оставление шаг за шагом жизни скитаний и всех земных влияний для того, чтобы достичь обладания всем тем, что Бог дает верующим. Она начала свое путешествие пустыней в доме своей матери. Все ее переживания в пустыне постигли ее благодаря Божьей любви и благодати. Сейчас она готовится начать жить небесной жизнью. Как она выглядит? Она подобна столбам дыма. Столб дыма поднимается от огня, Иоиль 2.30. Он указывает на силу духа. Сравните Деяния апостолов, 2 глава, стихи 3-4, где описано явление схождения Святого Духа. Дым легко рассеивается. но в этом стихе говорится о столбах дыма, что означает, что девица непоколебима. Она выходит из пустыни, однако дым имеет форму столбов. Это значит, что она полна силы Духа Святого. Хотя человеческие существа и ненадежны, она стала столбом. Столб – это нечто надежное и стойкое, читайте Откровение 3.12. Быть столбом в храме Божьем – это значит больше никогда не покинуть своего места. Окуриваемое или благоухающее, источающее аромат. Для того, чтобы источать какой-то аромат, сначала необходимо впитать в себя элементы этого аромата, а затем уже благоухать им. Ей необходим сначала внутренний опыт, а затем уже приходит наружное его выражение. С одной стороны, она облачается в благоухание Христа, а с другой, она распространяет это благоухание. «Мирра» здесь означает «страдание и смерть Христа». Девица впитала в себя благоухание мирры, что значит, что она субъективно пережила крест. Она ныне прошла через переживание, описанное в послании к Филиппийцам 3.10. Фимиам. Ударение здесь сделано на благоухании. Мирра означает смерть, в то время как фимиам обозначает воскресение. Фимиам относится к жизни Господа, в особенности к его молитвенной жизни. Он также обозначает добродетели Христа, которые Бог считает чрезвычайно благоуханными. Интересно заметить, что Господь сначала жил, а потом умер, в то время как мы вначале принимаем Его смерть, а затем проживаем Его земную жизнь. Следовательно, сначала упоминается мирра, а затем фимиам. Всякими благоухающими порошками купца. Слово «купец» здесь стоит в единственном числе. Сравним это место с Евангелием от Матфея 13.45, мы можем увидеть, что купец – это Господь Иисус Христос. У девицы есть не только мирра и фимиам, но также и все, что исходит из Господа Иисуса, то есть все, что Господь может продать. Будучи купцом, он не может отдать ничего бесплатно. Следовательно, ей приходится приобретать все за определенную цену. В Евангелии Матфея 13.45 Господь покупает, в этом стихе он продает. Девица заплатила великую цену за то, чтобы купить все у Господа. Порошки здесь, похоже, дополняют собою мирру и фимиам. В стихах 7 и 8 говорится. «Вот ложе Соломона, 60 могучих людей вокруг него из могучих людей Израиля. Все они владеют мечом, опытны в войне. У каждого его меч на его бедре по причине ночных тревог». Слово «тревога» в 8 стихе может быть переведено как «предупреждение». Ответ является интересным. Вопрос в 6 стихе относится к девице, в то время как ответ относится к царю. Что обозначает собою слово «ложе»? Оно обозначает победу Соломона. Ложе – это нечто для ночи, времени, когда правит тьма. Когда правит тьма, не должно быть никакого покоя и отдыха. Однако же Соломон был способен покоиться на своем ложе. Ночь не была лишена предупреждение, однако он все равно мог покоиться на своем ложе. Следовательно, все это относится к победе Христа и к тому, как он превозмог силу тьмы. Вокруг ложа находятся 60 сильных мужей, у каждого из них есть меч. Мечи у них на бедрах, и все они опытны в ведении войны. Все они сильные мужи Израиля. Все эти выражения означают, что ложе Соломона готово ответить на предупреждение в ночи. Оно может ответить на все, что бы ни произошло, и может держать под своим контролем любую ситуацию. Другими словами, никакой враг не способен поколебать Соломона в его спокойствии, в его победе. Сильные мужи представляют собою силу Соломона. У него есть сила поразить всех своих врагов. Он по-прежнему покоится на своей мудре, что значит, что он более чем победитель. Вопрос относится к девице, в то время как ответ относится к Соломону. Это указывает на единство, существующее между девицей и Соломоном. Все, что принадлежит Соломону, принадлежит и ей. Это союз. Союз между девицей и победой Христа говорит о нашем наслаждении победой Христа над сатаною. Кроме того, сегодня существует много ангелов, которые готовы сражаться за победу Христа. Эта победа, она уже завоевана. Они лишь сохраняют победу. Он уже царь. Они лишь поддерживают его победу. В стихах 9 и 10 говорится так. «Царь Соломон сделал себе паланкин из ливанского дерева. Его стойки он сделал из серебра, его днище из золота, его сиденье из пурпура, его внутренность была выложена любовью от дочерей Иерусалима». В английском переводе звучит так. «Царь Соломон сделал себе колесницу из ливанского дерева. Он сделал столбы ее из серебра, днище ее из золота, покрытие ее из пурпура. Внутренность же ее выслана с любовью для дочерей Иерусалима». Это вторая часть ответа. Слово «вот» в стихе 7 относится и к стихам 9 и 10. Слово «колесница» в новом переводе Дарби переводится как «паланкин», то есть «носилки». Ложи используются Соломоном ночью, в то время как паланкин днем. Если ложе кровать указывает на его покой, то паланкин должен указывать на его движение. Если ложе обозначает собой его обиталище, то паланкин должен обозначать его общение. Если ложе направлено против врага, то паланкин должен быть направлен к другу. Мы видим здесь паланкин, не колесницу. Если бы это была колесница, у нее должны были бы быть колеса. Но паланкин носят люди. Нам следует вспомнить здесь об истории ковчега. Ковчег не был перевозим валами. Вместо этого его должны были носить сыны Каафовы. Это значит, что в своем движении среди детей Божьих Христос носим теми, кто ему принадлежит. Паланкин сделан из ливанского дерева, которым является кедр. Дерево обозначает собой человеческую природу, в то время как ливанское дерево обозначает возвышенную и благородную человеческую природу. Он сделал столбы ее из серебра. Это говорит об искуплении. С объективной стороны это значит, что Христос переносим к другим посредством его искупления. С субъективной же стороны это значит, что работа креста должна устранить собою всю плоть. Только тогда мы сможем выражать Христа. Днище ее из золота. Это говорит о том факте, что все из Бога. Божественная жизнь – это жизнь, которую мы получили во время возрождения. Мы входим в полное участие в этой жизни тогда, когда мы становимся абсолютным целым с крестом. Божья жизнь – это уникальная основа, опираясь на которую мы можем выражать Христа. Вне Божьей жизни у нас нет другой почвы, на которой бы мы могли стоять. Все покрытие ее из пурпура. Оно пурпурного цвета, потому что он царь, и он должен царствовать. Все правление возложено на его плечи. Он примет царский сан и будет восседать как царь. Внутренность же ее выслана с любовью для дочери Иерусалима. Любовь находится под ногами. Она покрывает днище паланкина, а это значит, что все святые любят его. Вопрос, который был задан, гласит так. Кто это, которое поднимается от пустыни? А ответ был дан такой. Царь Соломон сделал себе паланкин. Это говорит о союзе, существующем между верующими и Господом. Ответ сначала упоминает положение, которое занимает Соломон перед своим врагом. Теперь же этот ответ говорит о положении, которое Соломон занимает перед своим другом. В первом случае говорится о силе Соломона, здесь же говорится о его славе. В первой части мы видим, что сила Соломона – это сила девицы. В этой же части мы видим, что слава Соломона – это слава девицы. И паланкины, столбы, и днище паланкина, покрытие его и любовь принадлежат Соломону и ей. Более того, и сам Соломон, находящийся посреди всех этих вещей, тоже принадлежит ей. Все эти вещи не просто принадлежат ей, они являются самой девицей. Это величественный союз. Эти два предложения показывают нам полный и законченный союз, существующий между девицей и Соломоном. Вот почему вопрос задан о девице, а в ответе говорится о царе. В 11 стихе говорится так. «Выйдите, дочери Сиона, и посмотрите на царя Соломона в венце, которым его увенчала его мать в день его обручения, да, в день радости его сердца». Ко времени стиха 3.11 у нас уже есть надлежащие взаимоотношения любви. До этого царь и девица были только друзьями, но теперь мы видим, как между ними совершается бракосочетание. Слова дочери Сиона могут обозначать победителей. Эти победители могут отождествлять себя с переживаниями других. Венец здесь – это не венец славы и не венец в тысячелетнем царстве. Этот венец не указывает собою на власть, то есть на царский сан. Это венец, данный ему его матерью, вдобавок ко всем другим венцам, которыми он обладает. Это венец, он дан ему для его бракосочетания и для радости его сердца. В Новом Завете есть два вида венцов. Один обозначает собою славу и власть, а другой – радость, 1 Фессалоникийцам 2.19. Венец Соломона относится ко второму виду. Это венец радости. Следовательно, венец обозначает собою того, с кем он вступает в брак. Царь приобретает для себя девицу таким образом, как будто бы он приобрел венец. Этот венец доставит радость его сердцу. Начиная с этого момента, он считает девицу драгоценнейшим венцом, так, как будто бы она была его славой и похвалой. Существуют различные объяснения слову «мать», употребленному здесь. Ни одно из них не является удовлетворительным. Все объяснения имеют под собой определенную основу, но ни одного из них невозможно связать с духовной линией повествования. Сравнивая все эти объяснения между собою, я лично склоняюсь к тому мнению, что слово «мать» здесь обозначает человеческую природу вообще. Отцом Господа Иисуса является Бог, а его мать по плоти имеет человеческую природу. Видимо, это означает, что Господь Иисус ныне приобрел для себя одного представителя человеческого рода, который может удовлетворить его сердце. С этого момента между девицей и царем имеют место брачные взаимоотношения. Любовь и радость в браке появляются только после того, как союз между супругами станет полным и завершенным. Библия показывает нам, что наше наслаждение нашим браком с Господом является результатом нашего переживания союза с Ним. Это конец речи третьего лица. Б. Красота нового творения. В стихах с 1 по 5 говорится так. «О, ты прекрасна, любовь моя, о, ты прекрасна! Твои глаза, как голуби, под твоим покрывалом, то есть под кудрями в английском переводе. Твои волосы, как стадо коз, лежащих на горе Галаад. Твои зубы, как стадо остриженных овец, которые пришли с купальни, все из которых родили по двойне, и нет среди них оставшейся без потомства. Твои губы, как багряная нить, и твои уста красивы. Твои щеки, как половинки граната под твоими покрывалами. Твоя шея, как башня Давида, построенная для оружейного хранилища. 1000 малых щитов висит на ней. Все щиты могучих людей. Твои две груди, как два олененка, двойня серны, пасущиеся среди лилий». Из-за многочисленных прошлых переживаний девицы царь повторяет слова, которые он говорил и до этого. «О, ты прекрасна, любовь моя, о, ты прекрасна». Теперь царь может сказать все это ей безо всякого риска, потому что для девицы все эти переживания остались уже в прошлом. Так как она прошла через переживания стиха 3.6, и так как она теперь находится в полном союзе с царем, она больше не сохраняет эту хвалу для себя лично. Поэтому царь может теперь безо всяких опасений хвалить ее. В этой части хвала царя подчеркивает 7 вещей. Все они указывают на определенные виды внешнего выражения человека после того, как он полностью соединится с Господом, и после того, как он уразумеет крест и воскресение. Другими словами, эта хвала раскрывает собою состояние, в котором новое творение находится во Христе. Во-первых, голубиные глаза – это признак духовной проницательности. Самая первая вещь, которой начинает обладать человек, начавший двигаться вперед духовно – это духовное видение, то есть проницательность. Такой человек может различать духовные вещи. Глаза голубя обозначают собой искренность и прямоту, а также духовность, потому что Дух Святой уподоблен голубю. Когда глаза смотрят только в одном направлении, не раздвоены, то это свидетельствует о духовной проницательности. Но если нам не хватает покрывала в нашей духовной проницательности, существует для нас великая опасность. Слово «кудри» в этом стихе переводится как «покрывало», то есть «завесы» в новом переводе Дарби. Это покрывало закрывает собой нечто от постороннего взгляда. То, что глаза находятся под покрывалом, означает, что хотя у человека и есть духовная проницательность для того, чтобы различать духовные вопросы, тем не менее он не позволяет другим видеть то, что находится в нем самом. Можно иметь голубиные глаза, но не иметь покрывал. Очень легко человеку в беспечности выдать другим то, что он сам видит. Кроме того, глаза, находящиеся за завесой, не видны обычным людям. Это значит, что такие глаза закрыты для мира покрывалом. Мир не знает, что такой человек обладает духовной проницательностью. Что касается мира, то для него глаза этого человека ничем не отличаются от глаз любого обычного человека. Безрассудство и ошибки верующих заключаются в их беспечном разглашении перед миром того, что они увидели посредством Духа Святого. Мы должны сознавать, что мы будем знать очень мало о силе и работе Святого Духа, если у нас нет духовной проницательности. Чем больше Духа мы имеем, тем более наши глаза будут подобны глазам голубя. Мы не можем быть полностью обособленными от голубя и все же иметь голубиные глаза. Весь истинный свет исходит из Святого Духа. Однако часто этот свет должен быть скрыт покрывалом от мира. Это первый пункт, характеризующий красоту девицы. Мы редко думаем о том, что наша духовная проницательность – это нечто такое, что предназначено для Господнего наслаждения. Но нам необходимо видеть, что даже нашей духовной проницательностью мы обладаем именно для того, чтобы Господь мог оценить ее по достоинству. Во-вторых, волосы – это выражение посвящения и повиновения. Все упоминания о волосах в Библии носят лаконичный характер. В случае с Самсоном волосы являлись признаком посвящения. Храня свои волосы, он тем самым показывал, что сохранял все, что имел, для Божьего употребления. Именно поэтому он был так силен. Книга Судей 16:17. Наше посвящение перед Богом определяет нашу силу перед людьми. Количество посвящения, которое мы имеем перед Богом, и степень совершенства и чистоты посвящения определяют количество силы, которой мы будем обладать перед людьми. Освящающее посвящение является основой всей силы. Другое значение волос в Библии состоит в покрытии. Именно такой смысл несут в себе волосы женщины и волосы Назарея. Они символизируют собой нахождение в положении повиновения, то есть покрытия всего того, что исходит из человека, того, что является природным и плотским, и позволение Богу быть выраженным. Твои волосы, как стадо коз, лежащих на горе Галаад. Большинство коз белые. Гора Галаад является местом, где много коз и много травы. Прочитайте Иеремия 50:19, Михей 7:14. Козы используются в Библии в качестве приношения за грех. Волосы девицы подобны стаду коз, находящемуся возле горы Галаад. Это символ, значение его состоит в том, что девица хорошо откормлена и готова быть принесенной в качестве приношения. Где проявляются наши посвящения и повиновения? Они проявляются на том месте, где мы принимаем Божье питание и Божью пищу. Целью как питания, так и пищи является посвящение. Именно в этом заключается наша сила, и именно в этом заключается наше повиновение. В-третьих, зубы – это выражение силы принятия. Зубы предназначены для пережевывания пищи. Здесь вопрос заключается не в самой пище, а в принятии пищи. Бог показал в Библии, что Он дал нам разные виды пищи. Этот стих показывает нам силу принятия разных видов пищи. Символически выражаясь, сила принятия не является принадлежностью младенцев, но взрослых, потому что только у взрослых есть зубы. Твои зубы, как стадо остриженных овец, которые пришли с купальни, все из которых родили по двойне, и нет среди них оставшейся без потомства. А почему здесь сказано «стадо овец»? Это потому, что только овцы едят траву. Внутри человека есть нечто от Христа, следовательно, такой человек способен принимать Божью пищу. Только то, что соответствует Христу внутри, сможет принять то, что исходит из Христа. В Библии шерсть овец обозначает собой плотскую жизнь или плотское рвение. Когда священник входил во святое святых, ему не позволялось носить на себе ничего, сделанного из шерсти. Иезекииль 44:17. В Библии праведность, которую Христос дает нам посредством Святого Духа, символически представлена белым полотном. Природная жизнь святых была удалена крестом, поэтому в этом стихе говорится, что зубы девицы подобны стаду, которое выстрижено. Это означает, что ее сила принятия больше не мотивируема природной силой. В наших стремлениях за Господом, в принятии Его благодати в нашем изучении Библии мы не должны использовать плотское рвение. Пользоваться нашей собственной силой и следовать нашим собственным путям. Это значит иметь такие зубы, которые порицаются Господом. Выстриженное стадо также и вымыто, оно чисто и опрятно. А мытье здесь упоминается для того, чтобы подчеркнуть, что девица стремится к очищению. Все из которых родили по двойне, и нет среди них оставшейся без потомства. Это обозначает аккуратность и порядок. Это значит, что сила принятия единообразна во всех отношениях. Никто не может отвергать определенные вещи, принимая в то же время другие вещи. Никто не может обладать верой в духовных вопросах, не имея в то же самое время веры в материальных вопросах. Если кто-либо принимает лишь определенные истины, или если он не может иметь веры в отношении материальных вещей, его зубы не имеют каждой по паре ягнят, и некоторые из них бесплодны. Иметь по паре ягнят и не быть бесплодным – значит принимать все полным образом. У всех наших природных зубов всегда есть пара. То, что зубы девицы имеют каждой по паре ягнят, обозначает, что ее сила принятия равномерна и единообразна во всех отношениях. В-четвертых, губы – это символ выразительности. Если зубы символизируют собой принятие, то губы должны символизировать собой выразительность. Если зубы существуют для того, чтобы принимать пищу, то губы должны существовать для того, чтобы выражать усвоенное. В новом творении Господа заботит не только наша проницательность, наше посвящение и сила нашего принятия, но также и наши слова. Есть два объяснения словам «алая лента». Во-первых, они символизируют собой искупление. Иисус Навин 2.21. И во-вторых, власть. Матфея 27.28-29. С одной стороны, это символ очищенных уст. Прочитайте Исаия 6 глава. А с другой стороны, это символизирует собой, что всякая речь находится под властью царя и что уста находятся под контролем и управлением царя. Все это отличается от того, что записано в 11-м псалме в 5-м стихе, где сказано «Языком нашим пересилим, уста наши с нами, кто нам Господин?». Только губы, которые прошли через искупление, которые подчиняются власти Господа и которые не говорят того, что им самим заблагорассудится, будут говорить красивые речи. Песни песней 4.3. Зубы упомянуты здесь перед губами потому, что если принять внутрь что-либо неверное, то и выходящее из уст будет без сомнения неверным. В-пятых, виски, то есть выражение внешней красоты. Слово «виски» употреблено в английском переводе вместо русского «щеки». Оно может быть переведено как «щеки». Щеки являются местом, где выражена красота человека. Всякое наше внешнее выражение, то есть радость, гнев, печаль, счастье и так далее, делается явным посредством щек. Твои щеки, как половинка граната под твоими покрывалами. Это не целый гранат, но раскрытый гранат. В Библии гранат является символом изобилия жизни. Гранаты полны семян, и каждое семя, оно сочное, красное, сладкое и красивое. Это обозначает, что внешняя красота верующих имеет своим источником избыток, то есть изобилие жизни Господней. Тем не менее, все равно все это должно быть сокрыто от глаз мира. Вот почему о гранате сказано, что он находится под кудрями или покрывалами. Другими словами, Господь является тем единственным, кто сознает нашу красоту. Хотя мы и должны иметь доброе свидетельство о тех, кто находится снаружи, и хотя наш свет и должен сиять перед людьми, целью всего этого не является наш показ, демонстрация самих себя. Наше выражение, оно только перед Господом. Принцип жития верующих навечно заключается в том, чтобы находиться за покрывалом и за закрытыми дверями. В-шестых, шея. Шея – это выражение подчинения воле. Шея является символом воли человека. А тех, кто ходит согласно своему своеволию, кто горд и упрям, Библия говорит как о тех, кто ходит, подняв шею. Исаия 3.16. Таким образом, шея обозначает собой волю человека, подчиненную Богу. Господь считает, что подчинение воле человека является самым прекрасным из того, что можно найти в человеке. В этом стихе мы видим два аспекта подчиненной воли. Прежде всего, твоя шея как башня. Башня – это нечто противоположное горбу. Те, чьи шеи непрямы, являются горбатыми. Согласно Библии, те, кто являются горбатыми, связаны с сатаной, чтобы им постоянно смотреть в землю. Лука 13, глава 11 и 16 стихи. То, что шея подобна башне, обозначает, что человек, он освобожден. Нет порабощения сатаной и нет любви к миру. Башня также обозначает силу. Воля девицы укреплена Богом до такой степени, что девица больше не любит мира и больше не находится под влиянием сатаны. Во-вторых, шея твоя, как башня Давида. Это необычная башня, но башня Давида. В дополнение к ощущению силы и освобождению мы также видим, что воля девицы была приведена в полное подчинение Давиду. Ее сила заключается в ее подчинении Христу, ее освобождение также заключается в подчинении Христу. Мы должны сознавать важность того, что Христос взял нас в плен. Для чего используется эта башня? Она сооружена для оружия. Это означает, что духовная битва ведется ради того, чтобы утвердить право кого-либо на волю человека. Арсенал оружия, который хранится внутри башни, символизирует собой победу Христа, имеющую своей целью сохранение воли верующих от узурпирования ее врагом. Однако все оружие предназначено не для нападения, но для обороны. Поэтому упоминаются только щиты. Щиты предназначены для защиты. Слово «тысяча» означает, что число их велико. Слово «сильные» обозначает собой силу. Говоря в итоге, следует сказать, что этот стих указывает на то, что девица готова полностью покориться воле Давида. Она сильна, как башня в исполнении воли Давида. Она неусыпно бодрствует и не позволяет врагу узурпировать свою покоренную волю. В-седьмых, две груди – это выражение центра эмоций. Среди всех наших святых чувств и настроений самыми важными являются наши вера и любовь. Ими мы охватываем и принимаем Господа. В этих двух вещах мы ощущаем Его близость, и посредством них Он приближается к нам. Вера и любовь являются вместе уникальным и совокупным путем, которым мы соединяемся с Господом. Вера и любовь должны быть объединены, следовательно, две груди принадлежат одной личности. Серну, косулю, легко вспугнуть. Она застенчива и пуглива. Она также легко уязвима в своих чувствах. Все это святые чувства и настроения, которые мы отделили и храним для Господа. Они не открыты для всех, но нежно и глубоко хранимы нами. Мы должны охранять их ревностно и не должны обращаться с ними неосторожно. Мы их легко потеряем, если будем обращаться с ними небрежно. Что это за серны? Они двойни. Это обозначает, что эти две серны рождены от одной и той же матери, и они одного и того же размера. Это символизирует собой тот факт, что вера и любовь должны расти вместе. Никого, чья вера велика, а любовь мала или наоборот, не будут хвалить за его красоту. В таком случае Господь не назвал бы человека красивым. В Новом Завете мы видим, что об этих двух вопросах говорится с равным ударением. Прочитайте Галатам 5.6, 1 Тимофею 1.5 и 14 стих, и Филимону 5 стих. В духовной сфере не может быть такой вещи, как большая вера и маленькая любовь, или наоборот. Если что-либо одно велико, то и другое тоже должно быть велико. Если что-либо мало, то и другое должно быть малым. Либо кто-то имеет обе эти вещи, либо он не имеет ни одной, потому что они – две груди и две серны, рожденные от одной и той же матери. Два олененка пасутся между лилиями, а это означает, что вера и любовь могут питаться и расти только в таком окружении, которое соответствует природе жизни, принятой от Бога. Слово «лилии» говорит о заботе, обещаниях и чистоте, которые человек получает от Бога. Для того, чтобы вера и любовь могли получить питание, они должны быть помещены в такое окружение. Можно найти лилии и среди терновника, но вера и любовь никогда не будут расти в мире, то есть в терновнике. Лилии символизируют собой небесную сферу. Вера и любовь живут в небесной сфере. Лилии обозначают собой чистоту, источником которой является Бог. Они символизируют собой добрую совесть. Если только совесть будет повреждена, вера и любовь угаснут. Вера и любовь могут расти лишь в среде чистой совести. Находиться и пастись между лилиями означает находиться вместе где Господь питает других. Песнь Песней 2.16. Для того, чтобы вере и любви расти, они должны находиться в месте питания Господнего.